«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И я приветствую в нашей студии гость, писатель Бенедикт Сарнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим мы с вами о Сталине и интеллигенции. Правда, сразу я как стала оглашать тему, я вспомнила ленинскую цитату об интеллигенции, которую не буду цитировать здесь для нашей замечательной публики. Но вот знаете, после революции, несмотря на там, тяжелую жизнь, и об этом многие пишут, был некий, так скажем, культурный подъем. Было огромное количество, так сказать, плодящихся разных направлений в области и театра, и литературы, и очень много направлений можно, и живопись, о чем я рассказываю. Потом, вот вы перед началом беседы сказали такую вещь, что, в общем-то, Сталинский Советский Союз, он не с 17-го года существует, я думаю, опять же, об этом многие знают. Потом победили. И искусство, как я понимаю, искусство, культура стала подгоняться под, так сказать, общую гребенку. И история знает на сегодняшний день, как людей, которые, скажем так, становились лауреатами всех всяческих премий и восхвалятелями вождя и отца всех народов, так и людей, которые становились жертвами. Правда, наверное, среди них есть те, которые прошли обе стадии, да? И давайте попробуем поговорить о том, каковы вообще были взаимоотношения отца всех народов и той небольшой прослойки, относительно небольшой прослойки, которая, ну, которая, мне кажется, вообще нужной в любом обществе.
Да, это интересный вопрос, и конечно, он в рамках нашей вот передачи мы его не решим. Но кое-что сказать по этому поводу можно. Понимаете, какая вещь? Создателем советского государства, подлинным его создателем, был не Ленин, а именно Сталин. Потому что Ленин, видимо, не очень ясно представлял себе, что он собирается делать, когда большевики в 17-м году взяли власть. Сначала, значит, военный коммунизм, потом НЭП. Был поиск, были какие-то эксперименты. Сталин выбрал окончательный путь развития советского государства в 1929 году. Недаром этот год он назвал годом Великого Перелома, и недаром он сказал однажды Черчиллю, что это был самый страшный и тяжелый период его жизни, и что по масштабу перемен, катаклизму и пролитой крови, и усилий, и давления государственного, это даже несопоставимо с 17-м годом. Настолько это серьезнее, значительнее было и страшнее. Ну и вообще 29-й год, он помимо того, что это был год вот, сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, голодомор, вот все эти кошмары, о которых у нас теперь все знают. Вот. Помимо этого, этот год вообще был рубежным во многих отношениях. В 1929 году страна с помпой отметила 50-летие Сталина, и Сталин уже был официально признанным вождем, и даже уже, по-моему, в это время именовался Ленин сегодня, Сталин это Ленин сегодня. В 1929 году был выслан за границу Троцкий, то есть во всех отношениях это был рубеж. И вот с этого момента Сталин начинает всерьез прибирать к рукам интеллигенцию, преимущественно литературную. То есть готовить почву для для ликвидации этих течений, направлений, о которых вы говорите. Были рапы, были попутчики, были правые и левые попутчики, был лев, рев, были конструктивисты. То есть вот все это потихонечку. Сталин, кстати говоря, не всегда торопился, он умел выжидать, он медлил. И вот готовился уже с этого момента Сталина-то, там была целая кампания развязана идеологическая, это кампания против Пильняка и Замятина, это была первая идеологическая кампания по модели, по колодке, которой потом были созданы такие знаменитые советские идеологические кампании, как постановление Зощенко-Ахматовой, как процесс над Синявским и Даниэлем уже после Сталина, но модель была та же, их прорабатывали за то, что они посмели напечатать за границей свои там, произведения. Вот. И к 1932 году, значит, у него ушло на это несколько лет, он распускает РАП, создает оргкомитет по, значит, созданию будущего Союза писателей. В 1934 году уже первый съезд писателей. Это уже колхоз. Это уже полное, значит, объединение всех писателей одинаковые, все пользуются методом социалистического реализма, все стоят на платформе советской власти, всех под одну гребенку.
Ну, вы знаете, опять же, слушаю вас, в памяти всплывает цитата из Михаила Афанасьевича. А это что, за гробом литераторы идут все? Да, литераторы. Вы, Маргарита Николаевна, я вижу, кого-то из них ненавидите. А как относился отец всех народов к тем, кому, в общем-то, суждено было оставлять его образ в веках в этой знаковой системе?
Вы знаете, конечно, он пользовался услугами всех. У него были такие, значит, подручные, на все готовые литераторы, как там Долматовский, Матусовский, Ашанин, Глазков, замечательный наш вот тоже один из... Ну, совершенно удивительно, одно из удивительных явлений нашей такой полуподпольной, полуреальной литературы, Николай Глазков, он не придумал, а у него это, как говорится, вырвалось экспромтом, как у всякого талантливого человека, он их называл «Долматусовская Ашань». Вот. Ну, помимо этой «Долматусовской Ашани», там, какого-нибудь Суркова Алексея, там, скажем, я не знаю, Лебедева Кумача, которые всегда были готовы ко всем услугам, Сталин, конечно, прекрасно понимал, что ему хорошо бы иметь в этой обойме и настоящих каких-то поэтов, и настоящих художников, потому что на одном Долматовском или на Джамбуле, скажем, далеко не уедешь, и он хотел, очень хотел приручить и, может быть, даже и Мандельштама, и, во всяком случае, Пастернака. Недаром же он сказал, не трогайте этого небожителя, и недаром звонил ему по телефону, когда, так сказать, ему это было нужно. То есть у него были какие-то вот и такие далеко идущие цели.
Угу. А скажите, пожалуйста, если говорить о прозаиках, вот, скажем, уже упомянутый Михаил Афанасьевич Булгаков в книге, по которой потом был снят фильм «Иван Васильевич меняет профессию», ну как, там же есть фига в кармане, правда? Там есть абсолютно четкая фига в кармане, так сказать, управдомчик, который попадает в эпоху, когда становится царем. Можно сделать, да, какие-то выводы?
Ну, вы знаете, эта фига направлена не персонально на Сталина. Эта фига направлена как раз вот... Это из области, знаете, вот этого булгаковского, да, я не люблю пролетариата. Угу. Да, он не любил, ему не нравилась вся эта революция, ему не нравилось плебейство, ему не нравился управдом, который может стать царем. И, конечно, это сходство управдома этого бунши с государем-императором, значит, то есть не императором, Иван Грозный императором не был, с царем всей Руси, он это обыгрывает. Но это, мне кажется, это не было направлено на Сталина. Это было направлено вот на эту ненавистную ему плебейскую власть.
А с вашей точки зрения, ведь все-таки повесть «Непогашенной луны», Пельняк один из героев ваших, так скажем, любимых героев, ну, это обвинение, разве нет?
Это непростой вопрос. Да, конечно, это обвинение. Конечно, это обвинение. И Сталин, когда Пельняк написал объяснительную записку, он написал ее Рыкову. Ну, ему порекомендовали, по-видимому. Рыков был тогда председателем Совнаркома. Сталин, прочитав эту объяснительную записку Пельняка, написал: «Пельняк жульничает и обманывает нас». То есть он... А Пельняк доказывал в этой записке, что что он ничего плохого не имел в виду, что просто он хотел под видом этого негорбящегося человека, в котором все, конечно, сразу узнали Сталина, что он хотел, наоборот, восславить вот этих несгибаемого героя, готового пожертвовать самым близким другом во имя великих целей, во имя революции. А у Сталина тогда уже эта практика таких закулисных, подковерных убийств, она уже практиковалась, и они в узком кругу достаточно хорошо знали. При загадочных обстоятельствах был утоплен в Америке, погиб, и явно это была гибель его, организованная и инспирированная Сталиным, Склянский, заместитель Троцкого по Реввоенсовету, который был снят со своего поста и отправлен туда, в Амторг, значит, в Америку. Ну, и еще были всякие дела, и тут Фрунзе. А Фрунзе, надо вам сказать, значит, вот эта версия, это как ходящая тогда, ходившая довольно широко сплетня о том, что Фрунзе не хотел оперироваться, и что его насильно, что было решение Политбюро, да, и зарезали, так сказать, по указанию Сталина. Эта версия была очень Сталину неприятна, и она была весьма правдоподобна, потому что, понимаете, какая вещь? Когда он убрал главного своего соперника Троцкого с поста наркомбайнмора и председателя Реввоенсовета Республики, то есть не Республики, а уже СССР, Союза, значит, конечно, ему удобнее было бы на этот пост назначить своего человека, то есть Ворошилова, вполне послушного. Понимаете, Сталин всегда опасался военного заговора, так называемого бонапартизма. Был такой, значит, человек Антонов Овсеенко. Ну, он взял, он штурмовал Зимний дворец и низложил временное правительство. Помните, у Маяковского: я предреволюционный совет Антонов, временное правительство, и какой-то штатский пенснишки Тронов объявил как о чем-то простом и несложном: я предреволюционный совет Антонов, временное правительство объявляю низложным. Вот это был Антонов Овсеенко, значит...
Который тоже так, ну, тоже не повезло.
Нет, ну еще бы. И этот Антонов, он был вообще человеком Троцкого. Да. И этот, он не мог уцелеть. И этот Антонов Овсеенко, значит, вот была такая легенда, что он якобы в какой-то критический момент пришел к Троцкому и сказал: Лев Давыдович, дайте мне роту курсантов. И все, и вопрос будет решен. Я был знаком с сыном этого Антона Овсеенко, его тоже звали Антоном, он прошел тоже, как сын, значит, врага трудового народа, он прошел всю систему лагерей, и вот мы с ним были таких даже на «ты». И я однажды у него спросил: Антон, вот эта легенда, это правда, это так было или нет? Он сказал: нет, было не так. Я говорю: а как? Он говорит: он не сказал: Лев Давыдович, дайте мне роту курсанта, он сказал: Лев Давыдович, дивизия готова. Ну, как вы понимаете, обошлось бы ротой курсантов, или для этого понадобилась бы дивизия. Это, так сказать, сути дела, да, большой роли не играет, и сути дела не меняет. Так вот, в руках человека, который был назначен на место Троцкого, то есть в данном случае Фрунзе, в его руках и находились именно эти дивизии, которые при случае...
Да, могли... с этим никак
да.
нельзя, в общем,
понимаете, смириться. А Фрунзе – это был человек, ну, как считается, как все историки считают, человек компромисса, но на самом деле это, конечно, был человек не Сталина. Это, был человек, это была тогда тройка, как вы, вероятно, знаете, да, что управляла страной тогда тройка, триумвират. Сталин, Каменев, Зиновьев, Сталин. Эти два болвана, Каменев и Зиновьев, они считали, что главное им как-то, значит, разобраться, оттеснить Троцкого, а уж со Сталиным они потом как-нибудь разберутся. Кто с кем разобрался, мы теперь хорошо знаем, да. Так вот, Фрунзе был их человеком, и Сталину он был совершенно не нужен. А убрать его легально еще у него не было сил. Поэтому версия была очень правдоподобной, и, конечно, скандал разразился. Хотя Сталин не стал его раздувать, он его, так сказать, прикрыл в таком, значит, келейном таком порядке, но скандал был грандиозный, и первую такую заметку против Пельника, то есть вся будущая судьба Пельника в этот момент была решена. Да,
ну, если говорить, скажем, о тех героях ваших книг, то «Буревестник революции», обласканный, казалось бы, Горький, просто свалил, как говорит современная молодежь. И, так сказать, большого труда ведь стоило его доставить в Советский Союз. И можно говорить о том, что он был, скажем так, заложником, пленником?
Он, безусловно, был пленником. Видите, какая вещь. Он не так свалил, как Ленин постарался его убрать. Ленину он был тоже не нужен. Зачем ему эта постоянная заноза, все время заступается за каких-то сомнительных людей? Ведь Ленин же первый решил проблему интеллигенции, выслав не только, кстати говоря, философов, это у нас называется философский пароход. Да? А на самом деле он выслал и инженеров, железнодорожников, экономистов, профессоров, так сказать, технических вузов.
То есть специалистам были пароходы.
Да. Вся эта интеллигенция была ему в стране не нужна. А, ну, Горького он сказал, уезжайте, Алексей Максимович, лечитесь, значит, вот. А то вышли, сказал он так, посмеиваясь, чуть-чуть хихикая. Uh-huh. Но когда Ленин, когда Горький уехал, ведь было специальное постановление Политбюро о том, чтобы взять его на государственное обеспечение, ему все время там посылали какую-то валюту, и все это было. Да, Сталину он был, конечно, очень нужен на первых порах. Его заманивали, и, в общем, это была целая, очень хорошо разработанная операция. Они сначала его экономически разорили его издателя, Гржебина, а потом прибрали к рукам и, значит, привезли сюда на определенную роль. А потом, вот, кстати говоря, сейчас Быков, такой, значит, популярный наш очень успешный литератор, который пишет обо всем, о Пастернаке, написал очень хорошую книгу. Теперь вот он выпустил толстую книгу об Окуджаве. Не знаю, какая она. Не думаю, чтобы была такая хорошая, потому что это уже совсем другой сюжет, другая тема. Но я вот купил и прочел его книгу о Горьком. Mm-hmm. Она не такая большая, не такая объемная, но достаточно вообще поверхностная книга, не очень интересная, но дело не в этом. А дело в том, что он изображает Горького таким последовательным сталинистом и человеком, который вот выполнил все, что Сталин от него хотел, и так далее, и так далее. Так вот, я занимаюсь этим, не могу сказать, чтобы так уж скрупулезно, но все-таки внимательно вглядываясь в эту ситуацию, довольно легко обнаружил, что все было не так просто, что там произошла размолвка настоящая, что дело кончилось просто ссорой. И Сталин, конечно, в самые последние два года жизни Горького, в это время Горький ему уже по-настоящему мешал. А начинать процесс над Каменевым и Зиновьевым, который начался буквально через два месяца после смерти Горького, при жизни Горького было невозможно.
Среди, так скажем, известнейших литераторов той эпохи есть и, на мой взгляд, трагическая фигура Владимира Владимировича Маяковского, который, ну, что говорить, если знать, каким образом он ушел из жизни, да? А, казалось бы, любимец.
Чей любимец?
Ну, как бы сказать, знаковой был фигурой, нет? На момент собственной жизни.
При жизни нет. Знаковой фигурой он стал в 1935 году, когда Сталин начертал свою резолюцию на письме Лилии Юрьевны Брик. И вот эта резолюция стала знаменитым слоганом, как теперь мы это называем. Да? Как сказал Пастернак, было две знаменитые фразы о времени. Жить стало лучше, жить стало веселее, и Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим. Вот тогда все началось. А при жизни, вы знаете, нет. При жизни там были всякие дела.
Красный граф Алексей Толстой.
Ну, Алексей Николаевич, это
там
более простая.
Очень такая история,
да,
тоже.
Это не такая сложность. Понимаете, Маяковский был человеком верующим. Он верил в социализм, верил в коммунизм. Потом уже он, так сказать, эта вера, она истончалась и постепенно, так сказать, растворялась. Мне говорил Виктор Борисович Шкловский, который просто был близким Маяковскому человеку, что любимая фраза Маяковского была такая. Он говорил, у вас хорошее настроение, значит, у вас плохая информация. То есть, и, как вы знаете, он, значит, говорил, его попросили прочесть на одном из последних вечеров «Хорошо», он сказал, как я могу читать хорошо, когда все плохо. Вот. И так далее, и так далее. Так что это было сложно. Что касается Алексея Николаевича, то у него никаких проблем не было. Когда он принял решение вернуться, а не вернуться он не мог. Он не мог жить вне России. Это просто было физиологически. Он был слишком русский человек, чтобы прозябать там в эмиграции. Тем более, что здесь он получил все, что хотел. Кроме одного, он, конечно, не хотел того постоянного страха, в котором он провел
свою жизнь. Да?
Ну, не скажу, что постоянный был этот страх, но перманентный.
Но он был.
Да, он был, и без этого...
Он был за каким-то там плечом, за левым,
ну, боже мой, конечно, не могло быть иначе. Так вот, у него никаких, так сказать, моральных преград, и вообще вопроса о том, насколько он искренен, этот вопрос для него не стоял. Сказано, партия сказала надо, комсомол ответил есть.
Ага.
Значит, он вот, этот красный граф, выступал в такой роли. Но понимаете, какая вещь? Но он тоже, вот он написал эту ужасную свою повесть «Хлеб».
Угу.
Это ведь тоже, понимаете, какая была парадоксальная история. В это время создавалась история гражданской войны. Сталин переписывается с Горьким. Они решают, кого ввести в редколлегию этой, значит, истории гражданской войны. Сталин вычеркивает Радека и вписывает туда Алексея Толстого.
Угу.
Ну, если вдуматься, значит, Радек – революционер, коммунист, человек в эпоху гражданской войны, безусловно, стоявший на стороне красных. Граф Алексей Николаевич во время этой гражданской войны, безусловно, был на стороне белых, угу. И тем не менее Сталин вычеркивает вот Радека и включает Алексея Толстого, потому что ему нужна была та история гражданской войны, какая была нужна ему,
угу.
А не та, какая она была на самом деле, даже в каком-то там исправленном и откорректированном виде. И вот что получается. Значит, он должен написать повесть «Хлеб», где показать, значит, вот роль товарища Сталина, руководящую и выдающуюся роль товарища Сталина в победе красных в истории гражданской войны. И он пишет эту повесть, как бы вам сказать, принципиально антихудожественно.
Угу.
В отличие от Петра Первого, который написан замечательно, потому что в ту эпоху он действительно влюбился, и в Петра был влюблен. А, и он нарочно, вот он как бы демонстрирует свою отстраненность, стилизует это под документ, то есть он пишет принципиально нехудожественную и даже, я бы сказал, антихудожественную вещь.
Угу.
То же самое с его пьесами о Иване Грозном потом и так далее, и так далее. Там уже шла работа, тут шла, есть такая легенда, ее, кстати говоря, зафиксировал Натан Эдельман в своем дневнике, что Алексею Николаевичу, вот, его собирались брать, и он сказал, ну, у меня, сколько у меня есть там 2 месяца? Ему сказали, да, есть.
И он сел, написал.
Сел и написал. Ну, конечно, это было не так, он написал не за 2 месяца, и собирались ли его брать, неизвестно, но во всяком случае там шел вопрос о жизни и смерти.
Мы на этом моменте прервемся. Я напомню, что наш гость сегодня писатель Бенедикт Сорнов, и мы продолжим буквально через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с писателем Бенедиктом Сорновым о судьбах интеллигенции в сталинское время и, ну, скажем, такой писатели, на книжках которых многие, так скажем, учились смеяться, Ильф и Петров. Вот вы только что рассказывали про книгу Тимура Гайдара и говорили, что в этом мире вроде бы как нет Сталина, да? При всем при том, что у героев Ильфа и Петрова эта ГПУшная корзинка, она собрана у многих из них, да? Вот, скажем так, место вождя в творческих мирах литераторов, которые не забыты. Там, я не прошу вас рассказать о творческом мире, там, я не знаю, писателя Павленко.
Да, конечно, да. Павленко, вы знаете, вот про этих писателей, да, это относится не только к Павленко, но, скажем, и к той же повести Алексея Николаевича Толстого «Хлеб», о которой мы говорили, писателя необычайно одаренного, в той же мере, что и к Павленко, относится знаменитая реплика Зощенко. Он говорил про некоторые книги, он говорил так, ну, это диктант.
Угу.
Вот, это диктант. Так что об диктанте действительно говорить не очень интересно, вот, а интересно говорить о тех книгах и о тех судьбах писательских, о тех людях, о тех художниках, на на психику которых и даже на душу которых Сталин оказал некоторое такое воздействие, я бы сказал, не физическое давление, а вот у которых, грубо говоря, был какой-то роман со Сталиным, как у Бориса Леонидовича Пастернака, скажем.
А у Шолохова был роман со Сталиным?
Шолохов, понимаете, какая вещь. С Шолоховым проблем вообще там очень много. Дело в том, что не в том, что у Шолохова был роман со Сталиным, а дело в том, что у Сталина был роман с Шолоховым.
Ну да, то это есть, гораздо более значимый фактор.
Да, то есть Сталин сделал ставку на Шолохова. Сталин определил, то есть поставил точку в конце этой начавшейся и сразу свернувшейся дискуссии об авторстве, о том, кто был подлинным автором «Тихого дона», и Сталин сказал, вот Шолохов, и все. Кстати говоря, я вот сейчас закончил третий том этой своей...
«Сталин и писатели»?
Да, «Сталин и писатели», и это очень получился большой объемный том, так же, как и второй том, если в первом у меня было 6 фигур, то во втором только 4, потому что очень объемные, значит, получились главы. И также в этом третьем томе только 4 главы. Первая из них — Сталин и Шолохов. Ну, и, как вы понимаете, я не мог там обойти эту проблему, проблему авторства «Тихого дона».
Вы как сами считаете?
Сейчас скажу. Не потому что, понимаете, если бы я писал просто о Шолохове, то в конце концов вот есть замечательная книга, даже можно сказать великая книга «Тихий дон», вот, во всяком случае очень значительная. И вот есть текст. И в конце концов не все ли нам равно, кто это написал? Но я не мог встать на этот путь, потому что моя глава не называлась «Михаил Шолохов», она называлась «Сталин и Шолохов». И мне было чрезвычайно важно, прежде всего, для себя самого решить, а как Сталин относился к проблеме авторства «Тихого дона».
А я думаю, что ему плевать было. Нет?
Нет, ему не было плевать, потому что не случайно именно он поставил точку. Вы же знаете, что вот в «Правде» появилось это знаменитое письмо, подписанное там Раповцем и Серафимовичем, да, кто там еще был сейчас. И он, наверное, поставил точку, дав этим понятно, Сталин дал команду напечатать это письмо и прекратить все дискуссии на эту тему, вот. Но Сталину, понимаете, и в связи с этим и мне было чрезвычайно важно понять, Сталин-то имел дело не с мифическим автором, он имел в виду вот с Михаилом Александровичем Шолоховым, с этим молодым в то время человеком, который был объявлен автором грандиозной эпопеи вообще, действительно, которая вообще вызвала резонанс во всем мире, показала, что вот русская литература, великая русская литература продолжается, вот, и продолжается не кем-нибудь, а пролетарским писателем Михаилом Шолоховым. Сталин должен был для себя эту проблему решить, и он ее решил так. Он объявил именно Шолохова автором «Тихого дона». И ему это было в некоторых отношениях очень удобно. То есть Сталин, понимаете, Сталин очень любил иметь дело с людьми уязвимыми, с людьми, с человеком,
на
у которого
что-то было.
Скелет в шкафу, как говорят англичане, который, вот, например, ему Вышинский. Очень нужен был Вышинский, но он был очень...
происхождение, товарищ.
Кроме всего прочего, он был меньшевиком, мало того, он имел неосторожность, он там возглавлял какое-то, я не помню, что-то вроде милиции при временном правительстве, и подписал объявление о том, что об аресте Ленина. То есть у него были такие грехи, за которые всегда можно было его ухватить. Ну, я не знаю, там, Микоян, который был преданию одним из 26 бакинских комиссаров, но вот каким-то таинственным образом уцелел. Вот такие люди с каким-то изъяном были ему очень нужны. И Шолохов в этом смысле ему очень годился. Понимаете, Это была такая вот, ну, как бы сказать, возможность, такой способ держать его в руках. У Сталина были, как вы понимаете, и другие способы, более такие, значит, примитивные, простые. Ну, да. Но этот способ тоже годился, и он им не пренебрегал. Была, например, вот такая очень занятная история. Значит, был такой старый писатель, Феоктист Березовский. Этот Феоктист Березовский, он был так примерно лет на 30 старше Шолохова, и в основном он там подвязался в Сибири, писал какие-то книги, он был, я не помню, большевиком, не большевиком, но во всяком случае эсдеком, то есть социал-демократом и революционером, и вот писал эти свои, ну, довольно посредственные книги. И вот этот Феоктист Березовский, он был одним из самых яростных антагонистов и врагов Шолохова. То есть он упорно доказывал, это было в 20-е годы, примерно, ну, в 28-м, 29-м, вот в это время, когда как раз пошли слухи о том, что не Шолохов, а автор «Тихого Дона». Он утверждал, это не может быть. Я старый писатель, я не могу такого написать, а тут молодой человек с четырехклассным каким-то церковно-приходской школой вдруг пишет такую... Я не верю в это ерунда, и всячески атаковал этого самого Шолохова. И вот представляете себе, в 1932 году, когда распущен РАБ и создается оргкомитет по созданию, значит, вот будущего Союза советских писателей, и Сталину кладут на стол список будущих членов этого оргкомитета, который он, Сталин, должен утвердить, и Сталин совершает вдруг такой загадочный поступок. Он вычеркивает Шолохова из этого списка и вставляет туда этого Березовского.
Вечно властью с Березовским не получается.
Да. Но зачем он это сделает? Это, как говорится, нам остается только гадать. Но во всяком случае...
Манипулятор.
Ясно
нормально.
Одно. Это он погрозил Шолохову пальцем. Смотри, смотри, вот. Потом, значит, так все уладилось. И, в общем, поскольку Сталин имел дело с реальным вот этим человеком, с Михаилом Александровичем Шолоховым, Шолохов писал ему письма, эта переписка теперь обнародована, она представляет огромный интерес, потому что Шолохов писал ему поразительные по откровенности и смелости письма о том, что творилось на его родном Дону и во время коллективизации, и потом в 1937 году. Это поразительные письма. Мало кто умудрялся, или вообще осмеливался, вернее сказать, осмеливался писать Сталину такие письма. Он даже в одном письме есть, знаете, нечто очень похожее на шантаж. Он ему пишет: «Я решил написать об этом, обо всем этом вам. Лучше сказать об этом вам впрямую, чем...
публиковать?
Чем писать вторую часть «Поднятой целины», вот рассказывая обо всех этих ужасах и кошмарах». Вот Сталин имел дело с этим реальным человеком. И поэтому я для себя должен был решить, а как обстояло дело на самом деле, как было на самом деле, и что думал по этому поводу сам Сталин. Как сам Сталин оценивал эту ситуацию? Верил он в то, что Шолохов автор «Тихого Дона», или не верил? В общем, разбираясь в этом, то есть, вернее, создавая эту свою главу «Сталин и Шолохов», я эту проблему авторства никак не мог обойти.
А что касается, например, Анны Андреевны и Михаила Зощенко?
Ну, что?
Я понимаю, что за несколько минут эфира, конечно,
трудно,
не изложишь,
да,
содержание книги.
Ну, что вас интересует? Какой аспект этой
проблемы? Вы знаете, меня интересует, как бы это сказать, вот если говорить об Анне Андреевне, ну, казалось бы, что называется, заработано, отношения были определены. Отношения были определены ее сыном, отношения были определены еще, скажем так, до Сталина, ее мужем, да, и тем не менее, будучи гражданкой этой страны, находясь в некоем социуме, она привязана. И цель вообще какова была? Всего того, что произошло с Анной Ахматовой.
Вы знаете, это действительно очень интересная тема. Анна Андреевна, она ведь сделала свой выбор, она решительно для себя перечеркнула возможность эмиграции. Она сделала выбор, она приняла все, что со мной будет здесь. Что будет, то будет, но я буду здесь. И так оно и случилось. Не вдаваясь в глубины, так сказать, я могу сказать только одно, и этим я закончу, собственно, вот этот второй том и главу Сталина и Ахматова. Я этим закончил, и закончил тем самым антепоследняя глава в этом томе, поэтому это получилось и финал главы, и финал всего этого тома. И я там говорю, что вот все мои, так сказать, персонажи, все герои были в той или иной степени зомбированы этим сталинским психозом.
Угу.
Даже Мандельштам, который написал это знаменитое свое антисталинское стихотворение, да, даже он, попав вот, уже в ссылку и мучительно переживая вот это свое отщепенчество, эту свою изолированность, свою оттесненность от жизни, от народной толщи, которая, массы, которая приняла Сталина в свое сердце, и вот, вот это вот не в силах перенести все это, он написал вот это, он считал это неким приступом безумия, сам говорил о том, что это было сумасшествие. Ну, написал это свое гениальное стихотворение к нему, к его сердцевину, я без пропуска в Кремль вошел, разорвав расстояние холстину, головой повинный тяжел, то есть признав свою вину перед Сталиным. На короткое время, пусть даже считать этот момент моментом безумия, сумасшествия, но тоже оказался зомбирован в какой-то степени.
Да боялся до смерти. Разве не так?
Ну, вы знаете, это,
и после того,
конечно,
как эти все стихи были написаны, его и можно было уничтожить, так?
Ну, конечно. Нет, но Сталин еще, он действительно, понимаете, какая вещь? Помимо того, что он боялся, он чувствовал свою вину. Пастернак сказал про эти стихи, он сказал, как он мог написать эти стихи, ведь он же еврей. Я, честно говоря, ломал себе голову над этой загадочной фразой Пастернака, а потом я думаю, что ее следует понимать так. Как он, принадлежащий гонимой нации, мог написать, попрекнуть человека его национальным происхождением и широкой грудь осетина?
Угу.
То есть он действительно какую-то свою вину чувствовал. Он раздул ее. Это была сублимация страха. Вы совершенно правы. Он боялся. Но во всяком случае, вот даже он, даже этот бесконечно трезвый, все понимающий Мандельштам, написавший вот это стихотворение «Мы живем под собой, не чую страны», даже он на короткое время оказался зомбирован. Зомбирован был Пастернак, об этом существует целая литература. В какой-то мере даже Зощенко, который написал в своем, обращаясь к Сталину, он написал: «Я не хочу, я не прошу о вас ничего, я не хочу ничего, кроме того, чтобы вы не считали меня нечестным человеком. Я никогда не был на стороне помещиков и банкиров. Я всегда был на стороне народа». То есть, в какой-то мере, единственным человеком из них всех, которая вот ни настолько, ни на грош, ни на мизинец, ни на миллиметр не была зомбирована, всегда оставалась трезвой, это была Ахматова. Вот получилось так, что эта женщина в ряду, в галерее этих моих, значит, персонажей, она оказалась единственным мужчиной, понимаете? Вот такой парадокс. Потому что у нее была полная ясность. Она всегда понимала, кто такой Сталин. И она формулировала это очень четко.
Про вот, памятник мне?
Нет, вообще кидалась в ноги палачу.
Ага.
Яснее не скажешь. Про свои стихи о Сталине, который печатался в «Огоньке» тогда, да, она тоже писала о Сталине. Кидалась в ноги палачу. У меня был с Алёшей Симоновым разговор, когда он показал свои, вот, он сделал два фильма документальных об отце.
Ага.
И меня там покоробил один момент, там говорится о том, что вот, ну, Симонов писал о Сталине. Так все же писали, он говорит, писал Пастернак, писал Ахматова, писал Мандельштам. Ну, ёлки-палки. Одним выворачивали руки, другим приставляли пистолет к виску, А Симонов писал искренне, он, это же разные вещи, нельзя же, понимаете, они все писали под дулом пистолета, они все, вот, так сказать, я имею в виду, но Пастернак из галереи этих четырех великих поэтов,
uh-huh.
Мандельштам, Пастернак, Ахматова. Ну, четвертая — это Цветаева, как вы понимаете, но она Сталине не писала. Из этих троих, скажем, значит, вот...
Пастернак?
Да. Пастернак был действительно по-настоящему обольщен Сталиным. И вот эти его стихи, которые в «Известиях» печатались, там за человек, значит, вот... И у него было два полюса – поэт и вождь. И это был роман, возможно, даже обоюдный, потому что Сталин же вот позвонил ему и хотел как-то какой-то контакт установить. В общем,
На трубочку-то повесил в итоге.
Ну, потому что, да, дал понять, что...
Упомянутая вами Марина Ивановна, как это сказать, жертва эпохи, ее можно сочетать безусловно, без всяких вопросов, да?
Ну, конечно. Ну, какой разговор?
А, скажем так, жертвой вождя?
Нет, вы знаете, там, ну, конечно, жертвой вождя в том смысле, что, понимаете, Сталин, не Ленин, а именно Сталин установил эту систему отношений с эмиграцией, пытаясь вербовать там каких-то сторонников. И по ходу этой операции был завербован этот несчастный ее муж.
Сергей.
Да, Сергей Яковлевич Эфрон, да. И в этом смысле, конечно, она оказалась и жертвой Сталина. Кроме того, существует легенда очень правдоподобная о причинах ее самоубийства. Ну, причин было, как вы понимаете, много, потому что арестован муж, арестована дочь, полная безнадежность и неспособность вписаться даже, ну, просто заработать на кусок хлеба, это Елабуга, весь этот... Причин для самоубийства было предостаточно. Но существует еще такая гипотеза, которая некоторыми, значит, святоведами рассматривается, что ее в этот момент вызывали, значит, вот... чекисты, тамошние, присматривающие за этой писательской, значит, вот, компанией, и пытались вербовать. И это было последней каплей, она не могла вот это перенести. Но если это так, то, как вы понимаете, это же был инструмент именно Сталина. Именно Сталин был шефом охранки, советской охранки на протяжении всей истории.
А скажите,
истории.
Пожалуйста, а вот вообще писатели, которых, уже упомянули мы Алексея Николаевича, говорили о Цветаевой, которых, так сказать, что называется, доставали из эмиграции. Ну, зачем нужны были, понятно. Но вот то, что с ними потом, так скажем, происходило, оказывались... Главное, чтобы приехал, а там уже хоть трава не расти, так?
Нет, почему? Ну, и кого можно было использовать, использовали. Вот Алексея Николаевича использовали
еще
на всю катушку.
Да,
да, был такой еще вернувшийся позже, уже после, значит, после войны, такой Любимов, значит, вот. Это были люди, которые готовы были служить, и очень охотно служили. А кроме того, там в эмиграции, понимаете, было еще такая, было такое настроение, что вот Сталин все-таки создатель державы, он восстановил Россию в ее былом могуществе, ее, так сказать, вот даже приумножил эту империю, расширил. Вот. И, а уж кто там, Сталин или Романовы, не так ли это, не все ли равно? И многие, кроме того, сервильность и готовность служить и получать. Алексей Николаевич, он же Бунину говорил: у меня, говорит, два автомобиля, у меня такая коллекция трубок, которой нет у английского короля. Он еще и этим бравировал тоже. Uh-huh. Он любил красиво и вкусно, и сытно, и хорошо жить. Так что и это играло большую роль.
Вы знаете, один из наших слушателей задал вопрос, как бы это сказать, на кого больше всего, с вашей точки зрения, повлиял Сталин, если говорить о писателях, ну, в том числе перечисленных вами. Но, мне кажется, не вполне корректно задан вопрос, хотя я оставляю право ответа или не ответа за вами.
То есть что значит, как сформулировать четко?
Я бы сказала так, кого больше всего изменил там роман, желание романа, страх перед этой властью, вот с вашей точки зрения?
То есть кто больше был искажен, кого больше деформировала эта ситуация, да? Трудно сказать, понимаете, трудно сказать. Она, вы знаете, даже такой сервильный человек, как Алексей Николаевич Толстой, готовый, казалось бы, на все, даже он практикой своей художественной, своим творчеством, скажем так, он продемонстрировал, что настоящий художник, он страшно был деформирован, конечно. Конечно, его вот этот хлеб, это вещь недостойная не только такого блистательного таланта, какой был, обладателем которого был Алексей Николаевич Толстой, она недостойна даже Павленко. Вот. Но при всем при том, именно это подтверждает то, что с настоящим художником ничего сделать нельзя, когда он изменяет своему внутреннему, проще говоря, искренности, потому что он действительно способен выразить в соответствии со своим художественным ощущением, своим художественным даром, у него просто ничего не получается, рассыпается ткань, рассыпается, сама художественная ткань распадается. Вот. Так что тут трудно сказать. Нет, вы знаете, я думаю, что вот из больших настоящих дарований, вот крупных, он все-таки не сумел по-настоящему деформировать, исказить никого. Вот только, конечно, вот больше всего поддался этому соблазну. Конечно, Алексей Николаевич. Алексей Николаевич. И тут, конечно, его, знаете, есть про него такая замечательная легенда про Алексея Николаевича. Ну, не легенда, а анекдот.
Очень коротко.
Да. На Красной площади под колокольный звон выезжает генерал Деникин, белые победили, Алексей Николаевич кидается на колени, говорит, ваше превосходительство, что тут без вас было? И вот в этом смысле, конечно, в роли генерала Деникина в реальности выступал именно Сталин.
На этой ноте, к сожалению, мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу с писателем Бенедиктом Михайловичем Сарновым в цикле передач именем Сталина, выпускаемых совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я, Наталья Болтянская, прощаюсь.
Выхода нет.